Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о тенденциях в современной западной теологии. У нас в гостях сегодня профессор, доктор философских наук, исполняющий обязанности декана философского факультета Российского государственного гуманитарного университета Светлана Александровна Коначева. Здравствуй, Светлана.
Здравствуйте.
Я очень рад, что мы наконец-то собрались в студии, чтобы поговорить о Боге после Бога, потому что Ницше сказал, что Бог умер. Но я думаю, что большинство наших радиослушателей с этим не согласятся и в это не поверят. Но все-таки можно задать вопрос, а почему же Ницше это сказал? Мы-то вот знаем, что Бог умер в Страстную Пятницу, распятый на кресте, но он воскрес в воскресение Христово. А вот для Ницше получается, что он не воскрес, а для современной теологии. Вот что это за Бог, которого пытается описать современная западная теология после Ницше, после Хайдеггера, после Освенцима? Тот ли это Бог, о котором говорит Евангелие? Или, может быть, это какой-то другой Бог?
Мне кажется, что и Бог после Ницше, и Бог после Хайдеггера, и Бог после Освенцима – это все-таки евангельский Бог, и вот это слово «после», которое действительно во многом характеризует некоторые искания и пути современной западной теологии, все-таки прежде всего означает после Бога метафизики, которого современный православный богослов Джон Пантелеймон Манусакис называет трехголовым монстром метафизики, всебогом, богом всеведения, всеприсутствия и всемогущества. Вот этот бог умер для, по крайней мере, континентальной теологии.
Ну, мы говорим сегодня о западной теологии,
да,
потому что, наверное, в русской ситуации, в восточной ситуации все немножко по-другому, поскольку метафизика для нас – это новый зверь. Мы как-то до XVIII века прожили, в общем, без метафизики, и даже в XVIII веке ее наскрести можно с гулькин нос в русской философии. Вот да, вот Соловьев, Франк, Булгаков, там метафизика появилась, и это означает, что появилась и религиозная философия, которую куда-то надо помещать. То есть это что-то такое между теологией и философией. Да? Странный кентавр, скажем так, деревянное железо, как говорил Хайдеггер. Вот. Но для Запада действительно метафизика, наверное, это было что-то, что развивалось параллельно с теологией, да? Что существовало до теологии. Ведь это работа Аристотеля.
Ну, я бы не сказала, что это то, что развивалось параллельно с теологией. Mm-hmm. Это то, что развивалось внутри философии, внутри mm-hmm. теологии. Mm-hmm. И мы действительно видим определенную неразвлеченность дискурсов, которые присутствуют и в схоластике, и в неоплатонизме, и, в конце концов, периодически попытки разграничения, которые происходят в западной мысли. Мы помним и опыт Лютера с его протестом против теологии Глория и попытка противопоставить теологии славы теологию креста. И затем уже в начале XX века попытки Карла Барта с его полаганием радикального различия между Богом и человеком, и в этом смысле и полаганием радикального различия между философией и теологией, это и были попытки вот такого разграничения.
Хорошо, ну а тот трехголовый бог метафизики, ну чем он плох? Всеведущий, всезнающий, какой еще? Всемогущий.
Всемогущий.
Да? То есть, ну, когда мы говорим «бог», ну, это значит некий знак качества. То есть мы никто, вот, а он все. Поэтому, конечно, он и всемогущий, и всеведущий, и всезнающий. Ну, раньше, по крайней мере, люди так думали. То есть, если он не всемогущий, то какой он бог тогда? Вот. Чем вот этот трехголовый бог метафизики не понравился Манусатису и современному человеку? Он хочет бога карманного, бога, как я, бога с такими же слабостями, страстями, страданиями или что?
Вы не случайно вспомнили словосочетание «после Освенцима».
Угу.
И, конечно, в определенной степени это попытка осмыслить, что же случилось и как возможно представление о всемогущем боге, который допустил вот эту катастрофу. И вопрос, если мы вспомним один опыт переживания, который описан в литературе, и я бы сказала, это не только литература, я просто хотела бы вспомнить роман Эли Визеля «Ночь», где он, собственно, описывает свой опыт пребывания в Освенциме. И вот один фрагмент этого романа, когда он стоит на лагерном плацу, на котором вешают 12-летнего мальчика, и задает себе Визель, воспитанный в такой религиозности, глубокой иудейской религиозности, вот он задает вопрос, где Бог? И его ответ, который он потом, спустя какие-то годы себе дал, вот его сейчас вешают на этом лагерном плацу. Вот можем ли мы сказать, что всемогущий Бог – это тот Бог, которого сейчас вешают на этом плацу?
Ну, вообще говоря, Христу ведь говорили, если ты Бог, то сойди с креста. Вот та толпа иудеев, которая его встречала с пальмовыми ветвями в вербное воскресенье, как мы это называем, да, когда Господь входил в Иерусалим, она же и кричала, если ты Бог, то сойди с креста, потому что толпа всегда хочет одного – хлеба и зрелищ. И Бог, шествующий на осле, это прикольно, и как распинают какого-то еврея, это тоже забавно, да, вот. Но Христос не сошел с креста, и на это тоже есть разные ответы в христианской теологии. То есть, наверное, это не тот торжествующий, всемогущий Бог. Во всяком случае, может быть, Бог-Отец, он таков и есть, а вот Бог-Сын оказался другой, да, в христианстве. Ну, а вот этот опыт все-таки, это опыт еврейского писателя, да, вот, хотя и у Достоевского, наверное, есть у Ивана Карамазова слезинка ребенка, да, вот, возвращаю свой билет Богу, но, опять-таки, у Ивана Карамазова, это не значит, что это Достоевский, это один из его героев, ну, вот, универсальный это опыт, или это опыт, может быть, как каких-то разочарованных единиц, или каких-то отдельных традиций?
Я не думаю, что это опыт единицы, в этом смысле продолжая этот разговор о Визеле. Предисловие к к изданию его романа писал Франсуа Мориак. И в этом предисловии Мориак вспоминает, что вот после войны он встретился с этим молодым журналистом, который, да, выжил в Освенциме, и Мориак говорит этому молодому журналисту, вот чем для него было, когда он из окна своей квартиры видел поезда, уходящие в Освенцим. И этот мальчик ему говорит, а я ехал в этом поезде. И Мориак говорит, да, вот в этом разговоре я, наверное, должен был сказать этому мальчику о кресте, о том, что Христос разделил с ним этот опыт. И... Но в этот момент, говорит Мориак, я мог только обнять его и плакать вместе с ним.
То есть правильно я понимаю, что вот современная западная теология, она хочет как-то прочувствовать и философски изложить вот этот опыт этого мальчика и этого зрителя, который думал, что все хорошо, что он укрылся в своей парижской квартире, вот, но, тем не менее, зло его настигло в какой-то момент. То есть вот это новая теология, которая соответствует новому опыту человека в мире. А что вот в Испании, когда евреев на костре сжигали, испанская инквизиция, что вот этого осознания не было? По-моему, Суарес был после этих костров, да? И я уже не говорю, что и Декарт был после. И, почему это вот так поздно пришло? Почему получилось это только в 20 веке-то? То есть ужас, зло, оно существовало и до Освенцима, может быть, не в таких огромных масштабах. Варфоломеевская ночь там какая-нибудь.
Ну вот похоже, что что-то изменилось в христианском сознании, что вот этот образ всемогущего и всеведущего Бога уже перестал быть ответом на
вопрос
о страдании. Может, изменилось
не в Боге что-то, а в личности, в человеческой. То есть человек как-то более выделился и стал самостью, и стал равноценным собеседником, предъявляющим Богу вексель. Может быть, средневековый человек просто не мог об этом подумать. То есть он вручал себя в, как песчинка в руки Божьи и совершающееся принимал за иррациональную, да, ужасную, да, но волю Божью. А современный человек оказывается в такой позиции Иова.
Ну, когда вы только начали задавать этот вопрос, как раз первое, что мне пришло в голову, все-таки книга Иова, она написана не в 20 веке. И вот эта тема страдания, незаслуженного страдания, а может ли страдание быть заслуженным, она присутствовала в иудео-христианской традиции с самого начала. И в конце концов, когда апостол Павел говорит о вот этой самой невероятной о слове о кресте как о глупости Бога, то ведь если мы посмотрим на дословный перевод того, что переведено для эллинов «безумие» в синодальном переводе, да, вот это какая-то фантастическая глупость.
Вот для эллинов, для эллинских философов, потому что для эллинов безумие, наверное, это имелись в виду не какие-то рядовые эллины, которые там ходили по Афинам, а для эллинских мудрецов.
Да, но фактически ведь вот этот образ всеведения, всемогущества и всеприсутствия – это очень эллинская история.
То есть это Бог по образу и подобию...
Ну, это божественный перводвигатель, по сути дела.
Тимея Платона, да? То есть это не Бог Евангелия, а Бог Тимея Платона в определенном смысле.
Ну, или Бог аристотелевской метафизики. Или может ли перводвигатель войти на крест?
Да. Недавно был на кладбище и видел пропеллер вместо креста. Ну, такая советская традиция была ставить людям шахтер, каску положить, летчик, пропеллер. Вот это ответ, да, пропеллер вместо креста. Взойти вряд ли, а поставить вместо креста пропеллер, это мы всегда.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор РГГУ, исполняющий обязанности декана Светлана Коначева. Мы говорим о тенденциях в современной западной теологии, тенденциях, вызванных страшным опытом XX века, потому что когда в него вступали люди, думали, ну вот, вечный мир Канта. Все, новгородцев писал, я помню, что войн не будет больше, люди научатся договариваться, а тут вдруг зло как поперло из траншей в виде газов удушающих и бомб самолетов, и пришлось как-то снова ставить теологические вопросы. Вот что, какие фигуры вы бы выделили в качестве таких вот крупнейших фигур европейской теологии XX века? Я недавно был в Швейцарии, и была большая конференция, посвященная отцу Сергию Булгакову, и в качестве завершения нас повезли в Берн, и мы зашли в большой ресторан и сели за столик, за которым Булгаков сидел и ужинал с Карлом Бартом. Вот, и пришли представители протестантской общины, которые начали по-немецки зачитывать какие-то тексты Булгакова про «тогу ва богу», про море, про бездну, про океан. Вот сопоставимы ли, и вот я здесь просто, может быть, не только Карл Барт, но какие-то другие фигуры, которые важны для понимания христианства на Западе в 20 веке. И чем они важны?
Ну, конечно, весь 20 век это очень... можно просто там до конца нашей передачи перечислять имена. Ну, безусловно, упомянутый вами Карл Барт, и это действительно вот такая теологическая революция, которая совершается в протестантской теологии без Барта, с одной стороны, и Бультмана, с другой стороны, то, что происходило в протестантской мысли, невозможно понять. Это действительно такая радикальная переориентация теология и, с одной стороны, попытка уйти от каких-то сюжетов теологической мысли XIX века, связанных с вот этим благостным гуманистическим, в кавычках именно гуманистическим, видением благополучного христианства, которое вполне вписано в определенные тенденции социальной жизни. И действительно, то, что показал Карл Барт, это «Бог на небе, а ты на земле». И невозможность для человека охватить и вообще ухватить Бога, да, показать, что мы со всеми нашими там понятиями, ходами мысли, мы никогда не доходим до Бога.
То есть стена, только божественная.
Ну, я бы сказала пропасть, та пропасть, которую Бог сам преодолевает в слове «откровение». Никакие наши усилия здесь ничем не помогут. Но при этом, вот, при всем этом полагании, этой пропасти бесконечного качественного различия между Богом и миром, Барт говорит о Христе, который, собственно, входит в мир. И только поэтому и возможна теология. Она невозможна для человека, но возможна для Бога. Это, собственно, один ход. Конечно, это Рудольф Бультман и его программа демифологизации. И попытки сказать, что да, христианство не обязательно увязано с мифологической картиной мира, с образом трехэтажной вселенной, сверхъестественных сил, которые врываются в естественный порядок вещей, когда даже... собственно, спасение трактуется как там, рождение сверхъестественного существа, которое, да, приходит на эту землю, совершая знамения и чудеса, и затем после столь же чудесного воскресения возвращается назад в занебесное пространство. Вот, собственно, Бультман показывает, что христианская вера не обязательно признание подобной мифологической картины мира. Да, это просто там, да, картина мира до появления научной картины мира. И, собственно, вот что может ли эта программа демифологизации сказать что-то современному человеку?
Получится из этого Лев Толстой, да, что Христос – это хороший человек, конечно, был учитель, проповедник, но никакой не Бог и не Богочеловек. То есть это ведь у нас Толстой был еще, да, до Бультмана, который вот прочитал христианство как нравоучение, как морализаторскую такую доктрину. Или Толстой был чем-то вроде нашего протестантизма русского?
Ну, во-первых, я не думаю, что программа демифологизации, которую предлагает Бультман, свозит христианство к нравственной проповеди. Как раз речь идет радикально не об этом, когда Бультман, используя какие-то элементы хайдеггеровской философии, говорит, ну, а, собственно, вот о чем говорит нам экзистенциальная аналитика Хайдеггера, о чем говорит нам Новый Завет? Что человек существует в заботе, существует среди людей, он существует в этой озабоченности миром. И при этом у него есть возможность этого открытого существования в отказе от каких-то гарантий, от какой-то надежности, в безоглядной надежде на будущее. И вот в этом сходятся, скажем, Новый Завет и Хайдеггер. Но дальше речь идет, как и Хайдеггер говорил, о том, что экзистенциальная аналитика – это не антропология и не этика. Это некое переопределение человеческого существования. И точно так же Бультман, задавая себе вопрос, ну, а может быть, собственно, философия и теология – философия и Новый Завет говорят об одном и том же, и тогда...
То есть, правильно я понял, что да. Это не зачем ты существуешь, а из чего ты существуешь?
Да, конечно.
То есть, когда мы говорим о переопределении человеческого существования, мы здесь как бы можем с точки зрения цели рассматривать, в чем смысл жизни, цель жизни, а можно задать вопрос по-другому, а из чего ты существуешь, из чего ты живешь? Вот музыка, она из нот, а ты из чего?
И здесь, если говорить о Хайдеггере, то не случайно у него появляется уже в ранних работах вот эта приставка «ур», угу. которая указывает на исток.
Первое,
на
да?
первое угу. и на исток. Угу. Вот угу. Это действительно вопрос о начале, угу. вот в самом исходном смысле этого слова. Так вот, тем не менее, казалось бы, вот и философия, и Новый Завет говорят об одном и том же. И вот здесь Бультман решительно заявляет в этом, как мне кажется, вот достаточно радикальное отличие от Льва Толстого, что да, философия и Новый Завет сходятся в том, что ты можешь стать тем, кто ты есть. Но философия думает, что достаточно указать человеку на это исходное, и это повлечет за собой осуществление. Но Новый Завет говорит нам о том, что сам этот шаг возможен как милость Бога. И условием этой возможности будет освобождение человека от себя самого для себя самого. И это совершается крестной жертвой Христа. И поэтому Новый
То есть
Завет...
никакие тексты нас не переделают, да? Потому что когда человек думает, что он прочитает текст и станет жить по-другому, какой-нибудь книжки, психотренинга, там еще какой-то, ничего нет. Пока не возьмет человека за руку и не поведет живой человек, учитель, да, он не переменится, не изменится сам. Вот и Христос оказывается таким живым человеком, учителем, да?
Он оказывается так... Он, оказывается, не просто учителем, а, собственно, крест Христов – это и есть то освобождающее событие, которое и делает возможным для человека переход от неподлинного существования к подлинному, от существования вот в этой озабоченности и поглощенности миром к эсхатологическому существованию, к вот этой открытой реальности веры, надежды и любви.
А есть надежда в хайдеггерской философии? Или это вот уже Бультман как бы говорит о надежде? Потому что я вот, ну, может быть, не столько, сколько вы читал Хайдеггера, и я читал в переводе в русском, но мне кажется, что это не философ надежды.
Но надежды там немного.
Немного, да.
Но, с другой стороны, если мы говорим о существовании как открытой возможности... Если наше бытие – это вот это «Seinskönnen», вот эта возможность, то почему бы и нет? Почему бы и... Другое дело, что эта открытая возможность означает, что любая реализованная возможность – это уход от других возможностей. И поэтому Хайдеггер говорит, что бытие всегда виновно. Но при этом мне кажется, что здесь имеет смысл говорить все-таки и об определенных настроениях бытия и времени, это все-таки текст 27-го года, угу. и о позднем Хайдеггере, который уже говорит о человеке не вот в этом как бы одиноком предстоянии, и вот этом, не случайно там будет даже некая там, разговор о человеке, как о местоблюстителе ничто, а скорее о человеке, как о страже, хранителе бытия, о том, кто отдает себя в собственность бытию, и вот об этом взаимном, взаимной отданности бытия и человека. И это уже другая тональность.
Ну, я думаю, что да. И после войны Хайдеггер тоже какие-то вещи переосмыслил. Сейчас общим местом является говорить о его нацистских годах, симпатии, ректорстве в университете. Но всякий человек может оступиться, да, и всякую ошибку необходимо исправить, даже если это тяжелая ошибка, да. Вот, Хайдеггер пытался это исправить. Наверное, где-то он в метафизике своей начал что-то искать, что нужно как-то переменить. И поэтому вот это изменение и происходит в поздних работах, где он пытается прислушаться к голосу бытия как-то по-другому, чем в этих пугающих немножко экзистенциальным ужасом ранних работах, о чем, собственно, Бердяев тоже писал. Он как бы сразу не принял Хайдеггера, когда он прочитал «Бытие и время» и написал «В пути» рецензию. Очень тревожно. Ну, а вот все-таки говорят иногда, что протестантизм – это профессорская теология. То есть это для студентов теологических университетов, а вот простому верующему вот этот опыт Бультмана там, или Барта, он что-то может дать? То есть, чтобы им понять Христа, им надо что, прочитать Барта или Бультмана?
Мне кажется, что как раз именно протестантская теология 20 века – это не профессорская теология. Хотя, да, Бультман был, возглавлял кафедру Нового Завета в Марбурге. Барт был практикующим пастором на протяжении всей своей жизни. И здесь, мне кажется, что речь идет не о том, что мы что-то прочтем, там, Барта, Бультмана, Булгакова и так далее, а о некотором способе на понимание жизни. И вот здесь все-таки продолжая наш разговор о том, кто же может считаться такими определяющими мыслителями, особенно все-таки для второй половины XX века, то здесь все-таки я бы вспомнила прежде всего Дитриха Банхёфера.
Ну, давайте поговорим о нем и о других, может быть, интересных людях более поздней пары в следующей части нашей передачи. А пока я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня профессор Светлана Коначева, профессор РГГУ, и мы говорим сегодня о тенденциях в современной западной христианской теологии. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим этот очень интересный для меня, ну, я думаю, что и для многих из наших радиослушателей, разговор.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.